Это Ксюша и Лена, и с вами подкаст Вайнтелити. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать вино. Со мной часто такое бывает, когда я прихожу в магазин, потому что мне нужно выбрать, допустим, в подарок вино, или я хочу купить вино к ужину, и я смотрю на винные полки и теряюсь. Я даже не знаю, с чего начать, потому что у меня в голове есть картинка примерно, что я хочу. Допустим, я понимаю, что я хочу красное или я хочу белое, но дальше я начинаю путать сорта, и я совершенно не понимаю, как, например, различать года. Поэтому у меня вопрос, на что стоит обратить внимание.
Всем привет! Ну, смотри, ты, в принципе, начала уже с правильного вопроса, с правильного захода, да, то есть все зависит от того, какая у тебя цель. Один из принципов, как мы можем выбирать вино, это ориентироваться на то, для чего мы это вино покупаем. Потому что вино для вечеринки с друзьями под барбекю будет отличаться от какого-нибудь, не знаю, там, званого или романтического ужина с твоей второй половиной.
Давай тогда начнем с того, что, допустим, мне нужно выбрать не праздничное дорогое вино, а такое к обычному ужину в среду. На что я обращаю внимание? Куда смотреть?
Смотри, как хороший, да, путешественник, у него есть всегда карта, которой он ориентируется в процессе, не знаю, какого-то своего пути. Также у тебя должна быть некоторая карта, которую ты должна держать в голове в процессе выбора вина. Значит, если ты покупаешь среднестатистическое вино к ужину, да, ты заходишь в магазин. Опять же, мы первое, с чего мы начинаем, где ты покупаешь вино. Ты покупаешь вино в супермаркете или ты покупаешь вино в специализированном винном магазине. Я, безусловно, советую и очень-очень настаиваю вот, для людей, которые действительно хотят разобраться с вином, да, и познакомиться со всем разнообразием вкусов, все-таки идти и покупать вина в профессиональных магазинах. Почему это важно? Потому что в специализированных винных магазинах можно найти производителей, да, очень маленьких, с маленьким производством, которые вы навряд ли найдете в больших супермаркетах, потому что нужно понимать, что большие супермаркеты, да, они работают на объем. И значит, скорее всего, вина будут такого очень посредственного качества.
Сразу очертим границы. Представим, что мы находимся в Москве, да? Какие магазины считаются винными бутиками? То есть тогда я иду, допустим, не просто в Азбуку вкуса, а я иду в Инотеку Азбуки вкуса, да, или я иду в Simple Wine. Миф ли это, что если ты идешь в винный бутик, а не в ароматный мир и там не просто в обычный винный отдел в классической Азбуке вкуса или там в Перекрестке, то тогда ты можешь найти что-то более уникальное, но ценник сразу, то есть ты не найдешь вино за 1000 рублей, это сразу 2-3 тысячи.
Слушай, ну на самом деле это миф, потому что каждый винный магазин, каждый винный бутик, он ориентируется на целый, так скажем, спектрум, да, разных посетителей, потому что все прекрасно понимают, что люди, которые только-только входят в мир вина, они никогда не потратят на бутылку больше 1500, да, скорее всего, это все равно бюджет до 1000 рублей, что абсолютно понятно и очень-очень объяснимо. И в том же самом Simple Wines ты можешь спокойно найти ту самую бутылку, которая тебя сможет порадовать, да, бутылку до 1000 рублей, которая тебя может порадовать за твоим...
Как-то не меньше, чем бутылка за 3000 рублей.
Бюджетом. Единственное, что я могу сразу сказать, что очень часто бывает, да, когда мы приходим в магазин, да, например, тот же самый какой-нибудь там винный бутик, первый вопрос, который мы получаем в лоб, какой ваш бюджет или сколько вы хотели потратить. Есть люди, которых этот вопрос ставит в тупик, потому что им кажется, что как бы негоже такой вопрос задавать, но на самом деле этот вопрос сразу же, во-первых, ты точно знаешь, наверняка, да, когда ты идешь покупаешь бутылку к ужину, ты точно предполагаешь, сколько ты готова потратить. И плюс это дает некоторое понимание, да, винному консультанту, кависту, вообще куда с тобой двигаться. Но, безусловно, бюджет никогда не расскажет о твоих предпочтениях и вообще что ты ищешь. И, собственно говоря, вот в этот момент мы начинаем открывать нашу карту и двигаться дальше.
Вопрос. Но есть еще такой момент, да, то есть есть такое, знаешь, если ты не готов потратить много, и к тебе обращаются с таким вопросом, какой у вас бюджет, да, и подсознательно у тебя сразу, знаешь, как появляется стыд, ты такой, пришел в этот магазин, значит, я должен потратить столько-то, а если я скажу, что у меня, не знаю, там, 800 рублей на бутылку, о чем вообще со мной разговаривать?
Слушай, ну, на самом деле, да, действительно, эта проблема, мне кажется, существует, особенно в Москве. Мне, наверное, сейчас уже тяжеловато говорить, потому что, да, в Москве я уже не живу более 6 лет. Из моего опыта работы в Лондоне, то есть здесь вообще народ не стесняется говорить, да, что они, например, не готовы потратить на бутылку больше, ну, я не знаю, там, 10 фунтов, там, 15 фунтов. То есть это абсолютно не зазорное, потому что... Ну, человек имеет право выбрать, да, то, сколько он хочет потратить на бутылку. И опять же, вино, вот как говорят, да, хорошее вино должно стоить дорого. Ну, давайте, наверное, будем спорить, как бы для чего это вино предназначается, да. Например, у меня, да, есть какая-то своя коллекция вин, но некоторые из этих вин я не готова открывать только ради одного бокала, чтобы выпить его... со своим партнером в среду. Вот, я пойду и на самом деле поищу какую-нибудь бутылку в районе до 15 фунтов, которую я без проблем могу открыть, выпить, не знаю, там половину бутылки или выпить один бокал и отставить в сторону. Поэтому, да, что вообще, что я хотела бы сказать? Вообще не бойтесь говорить о своем бюджете. Вообще не бойтесь, да, называть вот эту вот цифру, потому что, ну, вы в конце концов как бы не на ярмарку приходите, вы клиент, да, и вы имеете право купить бутылку даже за 500 рублей. Ну, мы, конечно, еще поспорим, как бы стоит ли покупать бутылку за 500 рублей, но тем не менее, да, у вас это право есть.
Тогда возвращаемся. Вот, в общем, ты пришел, да, и человек тебя спрашивает, вы определились с бюджетом, что дальше искать на этой винной карте, как бы, ну, условно, я говорю, если ты понимаешь, что ты хочешь красное или белое, да, то есть ты можешь отсортировать, ну, примерно, что дальше? Сорта винограда, года, куда вообще... смотреть.
Ну, смотри, вот эта вот история про года, про винтажи, ее вообще, в принципе, можно отложить в сторону, если мы говорим о простом вине, да, то есть, ну, как бы история с винтажными винами и имеет смысл, когда мы ищем какое-то прямо там дорогое, да, или там подарочное вино. Если мы ищем вино для ежедневного потребления, то тогда как бы нас эта сильная история не касается.
Смотри, ну, например, если там условно мы приходим, и есть бутылка 19-го года, да, и бутылка 17-го года, то есть ты как бы по логике ты понимаешь, что 19-го она более молодая, типа, да, там 17-го, ну, как постарше. Но для меня, например, разницы нет. Я не понимаю, то есть... условно, какой сорт лучше вы выдержите еще, да, там, ну, а какой сорт лучше открывать сразу?
Ну, смотри, на самом деле есть вина, которые предназначены, чтобы их пили молодыми. Поэтому, я не знаю, может быть, ты когда-нибудь сталкивалась, да, у людей, которые работают с винными поставщиками, если у них есть какая-то подписка на вина, они очень часто могут увидеть скидки, да, на старые вина. Да, на какие-то, казалось бы, старые вина. Почему это происходит? Потому что те вина, которые предназначались быть выпитыми молодыми, то есть в течение одного года, они просто залежались, и, соответственно, поставщику нужно избавиться от этих вин, да, и он начинает их продавать. Хотя по логике вещей, да, ну, по логике, там, в смысле, некоторые покупатели, казалось бы, ну, чем старше, тем лучше. Нет, на самом деле не все вина предназначены для того, чтобы их выдерживать. И более того, у любого вина, да, есть свой срок жизни. И, соответственно, если вино перешло вот эту черту, когда оно вот созрело в полной своей, не знаю, в полном своем характере, в полной своей силе, после этого вино начинает увядать. И более того, оно может быть очень неприятным для того, чтобы его... Поэтому я бы сказала бы так, если все-таки ты ориентируешься особенно на белые вина, да, белые розовые вина свежего типа, бери чем моложе, да, тем лучше. Если мы говорим о выдержанных красных винах, иногда это могут быть и выдержанные белые вина, но они тогда уже будут стоить, понимаешь, они уже не будут стоить 1000 рублей, да, тогда они будут уже все-таки, у них там ценник будет повыше. Тогда уже можно посмотреть на винтаж.
Хорошо, вернемся с разговора. Значит, мы разобрались с годами, да, там консультант подсказал. Допустим, не знаю, я говорю, вот хочу красное вино, там у меня бюджет, не знаю, 1000 рублей. Допустим, меня устраивает, да, какой-то ближайший год. это понятно. Дальше я смотрю, есть Мерло, есть Каберне, есть Гренаш, есть... Что еще может быть? Есть Бордо. Вот, и тут назревает вопрос. Я, например, все время путаю регионы, и я путаю сорта. Типа сорта винограда, потому что, как в моем сознании, например, да, там некоторые итальянские красные или там французские красные вина прикреплены к региону, и я там понимаю, что, типа, вот это вот Бордо, да, как бы оно такое, но это не сорт винограда. Как не запутаться здесь, в сортах и в регионах?
Смотри, здесь вопрос этот довольно сложный. То есть я бы на него однозначно не смогла бы ответить, потому что если ты путаешься с сортами винограда, да, то у тебя займет какое-то время, чтобы понять, что ты любишь, ну, что тебе нравится больше, да, тебе больше нравится полнотелый гренаш, да, или тебе больше нравится, да, довольно такой сильный, не знаю, там, более такой танинный Каберне Совиньон. Поэтому ты здесь можешь сразу же обратиться за помощью того же самого продавца-консультанта, кависта, и сказать, что, вы знаете, я вот обычно пью вот такие-то, такие-то, такие-то вина. Я готова сегодня проэкспериментировать. То есть не обязательно, что он тебе подберет вот прямо, знаешь, сорт в сорт. Да? То есть он может тебе предложить тот же самый сорт винограда, но из другой страны. Либо может предложить что-то похожее по характеристикам. Я бы в этом случае, опять, смотри, когда человек только-только начинает входить в мир вина, он еще не очень там понимает, да, какой сорт ему нравится, но у него всегда есть память об ощущениях. То есть он точно знает, что ему нравится и что ему не нравится. Да? То есть я очень часто сталкивалась с людьми, которые говорили, я не люблю кислое вино. Вот. Что, в принципе, знаешь, это такая история, как бы я не люблю кислое вино, для меня это что? Это я не люблю, в общем-то, и целом вино, потому что в большей своей части, да, все вино сухое. Но дальше мы идем, да, опять же, смотрим на нашу карту. Если я пью вино, какие мне нравятся вина? Мне нравятся вина более фруктовые, мне нравятся вина, в которых есть какая-то дубовая нотка, да, кто-то любит ощущение, да, вот танинов, мы, наверное, с тобой об этом поговорим позже, да, когда будем говорить о том, как дегустировать вина, да, то есть вот это вот ощущение немножко такой вот связанности, что ли, да, во рту. Да, то есть когда ты называешь то ощущение, тот вкус, который тебе нравится в винах, то там уже гораздо проще понять, что тебе можно предложить. Еще один вариант, который я бы, наверное, предложила, это вести запись. Сейчас есть очень удобное приложение, которое известно по всему миру, да, называется Vivino. У них есть функция сохранения вин. То есть в любой момент ты можешь прийти в магазин, посмотреть, окей, смотрите, я вот пила вот эту бутылку, мне вот она очень понравилась. Или наоборот, вот я у вас купила на прошлой неделе вот эту бутылку, вот такого стиля мне не нужно. Я могу еще добавить по поводу выбора, да, то есть что мы можем еще внести в эту карту, это понимание, вот мы говорили про вкус, да, про понимание, вот я говорила про то, что я не люблю кислое вино, очень важно понимать, где находятся ваши рецепторы в данный период времени. Есть люди, которые не могут пить ничего, кроме полусладкого вина. И хорошо это или плохо, судить не мне, но то есть они находятся там, где они находятся. И опять же, если вы понимаете, что пока не готовы пить сухие вина, то можно так и сказать, что я предпочитаю, вы знаете, я вот люблю, к примеру, не знаю, там красные вина, но которые немножко сладковаты, или наоборот, белые вина, которые немножко сладковаты. Потому что в таком случае мы опять сужаем как бы наш поиск до, например, полусладких или полусухих вин.
Я помню, что в институте я пила только ламбруско. Был такой период.
Слушай, мне кажется, вообще, наверное, 80% студентов начинают... Ну, знаешь, что у тебя еще ламбруско, это очень все как бы так по-мажорски. Вот, я начинала свое знакомство с вином с полусладкого ростовского игристого.
Давай резюмируем.
Первое. Когда вы выбираете вино, не бойтесь говорить о своем бюджете. Дальше, да, определились с бюджетом, нужно обязательно рассказать, что мы любим, где находится наш вкус на данный момент. Здесь мы определяемся со сладостью, фруктовостью, с полнотелостью или, наоборот, легкостью вина, да, о всех вот этих факторах, что это такое, мы поговорим в наших следующих выпусках. Также в самом начале мы говорили о том, что очень важно понимать, для чего мы покупаем это вино. Мы покупаем вино для вечеринки с друзьями, ну, потому что явно ты не хочешь, да, на вечеринку какому-то барбекю тащить дорогое винтажное вино, потому что его просто никто не поймет.
Спасибо большое, что присоединились к нам сегодня. И на этой радостной винной ноте мы заканчиваем наш эфир. Обязательно подписывайтесь на нас, чтобы быть в курсе всех новостей. Пока-пока!